То, что сказано здесь о первой космологической идее, а именно об абсолютной целокупности величины в явлении, относится также и ко всем остальным космологическим идеям. Данный ряд условий имеет место только в самом регрессивном синтезе, а не сам по себе в явлении, как в самостоятельной, данной до всякого регресса вещи. Поэтому я должен утверждать, что количество частей в каком-то данном явлении само по себе ни конечно, ни бесконечно, потому что явление не есть нечто существующее само по себе, и части даются только через регресс разлагающего синтеза, и в этом регрессе, который никогда не дан абсолютно целиком, ни как конечный, ни как бесконечный. То же самое относится и к ряду последовательных причин, а также к ряду, ведущему от обусловленного до безусловно необходимого существования. Этот ряд, если иметь в виду его целокупность, никогда нельзя рассматривать сам по себе ни как конечный, ни как бесконечный, потому что он, как некоторый ряд подчиненных друг другу представлений, состоит только в динамическом регрессе, а до этого регресса и как самостоятельный ряд вещей самих по себе он существовать не может. Страница 314. Таким образом, антиномия чистого разума в его космологических идеях устраняется указанием на то, что она чисто диалектическая антиномия и представляет собой противоречие, обусловленное видимостью, которая возникает из-за того, что идею абсолютной целокупности, имеющую силу только как условие вещей в себе, мы применяем к явлениям, которые существуют только в представлении. Если они и образуют ряд, то лишь в последовательном регрессе и более нигде. Но, с другой стороны, мы можем извлечь из этой антиномии подлинную, правда, не догматическую, но все же критическую и доктринальную пользу. А именно, посредством антиномии мы можем косвенно доказать трансцендентальную идеальность явлений, если бы кто-нибудь не удовлетворился прямым доказательством в трансцендентальной эстетике. Это косвенное доказательство состояло бы в следующей дилемме. Если мир есть само по себе существующее целое, то он или конечен, или бесконечен. Но как первое, так и второе положение ложны, согласно приведенным выше доказательствам антитезиса с одной стороны и тезиса с другой. Следовательно, ложно также и то, что мир, то есть совокупность всех явлений, есть само по себе существующее целое. И отсюда, в свою очередь, следует, что явление вообще вне наших представлений суть ничто, что мы и хотели выразить трансцендентальной идеальностью явлений. Это замечание имеет важное значение. Из него видно, что выше приведенные доказательства четвероякой антиномии были не фикциями, а основательными доказательствами. Но при допущении, что явление или чувственно воспринимаемый мир, охватывающий их всех, суть вещи сами по себе. Но противоречие между выведенными отсюда положениями обнаруживает ошибку, кроющуюся в этом допущении, и тем самым приводит нас к раскрытию истинной природы вещей как предметов чувств. Следовательно, трансцендентальная диалектика содействует вовсе не скептицизму, а скептическому методу. Она дает пример огромной пользы этого метода, приводя совершенно свободно друг против друга аргументы разума, которые, хотя в результате и не дают того, что мы искали, но тем не менее дают нам нечто полезное и нужное для исправления наших суждений. Конец 7 раздела. Критическое разрешение космологического спора разума с самим собой. Страница 315. Антиномии чистого разума, раздел 8. Регулятивный принцип чистого разума в отношении космологических идей. Так как посредством космологического основоположения о целокупности максимум ряда условий в чувственно воспринимаемом мире как вещи в себе не дается, а только может быть задан в регрессе этого ряда, то упомянутое основоположение чистого разума в своем уточненном таким образом значении сохраняет свою силу. Правда, не как аксиома, по которой целокупность в объекте следует мыслить действительной, а как проблема для рассудка, следовательно, для субъекта, с тем, чтобы устанавливать и продолжать регресс в ряду условий для данного обусловленного, сообразно с полнотой идеи.